«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Печальным инцидентом, омрачившим минувшие выходные, стала перестрелка на Хованском кладбище. За что убивали на Хованском, так мы озаглавили нашу беседу с нашими гостями, у каждого из которых есть собственная версия произошедшего. Это обозреватель «Новой газеты» Ирак Муртазин. Добрый вечер, Ирак. Адвокат Абусупьян Гайтаев. Добрый вечер, Абу. И гражданский активист Каримжон Йоров, президент партнерства «Этнические таджики за миграционную ответственность соотечественников».
Добрый вечер, Каримжон.
Ирак, давайте с вас начнем. Как вы вообще трактуете, ожидали ли вы это подобного развития событий? Вам слово.
Ну, я считаю, что это, в общем-то, такой нарыв. Произошел нарыв того, что рано или поздно должно произойти. Ведь, смотрите, у нас силовики уже давно перестали заниматься организованной преступностью, уже давно перестали заниматься, в общем, пресечением вот рейдерских захватов, пресечением крышевания, там, вот, таких проявлений криминала, что называется. Они занимаются чем? Они занимаются там управлением экстремистами, белоленточниками. То есть эти люди, они представляют более серьезную опасность там для действующей системы, поэтому все силы брошены на них. А здесь произошло то, что была полностью провалена оперативно-агентурная работа, были полностью проигнорированы сигналы, которые шли с рынка там не один день. Говорили, что вот есть серьезные ребята, которые там хотят взять под контроль. И вот произошло такой нарыв. Есть сильное подозрение, что не без участия силовиков, которые тоже в этом засветились. Там. Вот, пожалуйста, мы имеем 3 трупа, мы имеем 13 там, огнестрелов, имеем кучу пострадавших. И имеем ситуацию, которая в любой момент может повториться в других местах, в других районах Москвы. Когда может появиться такое ощущение безнаказанности, то есть дальше может сейчас начаться там такие же наезды, такие же переделы, там, не знаю, на Даниловском рынке, значит, на Преображенском рынке, там, то есть с кладбищем покончат, начнут с рынками заниматься, потом крупные торговые точки, офисные центры, то есть 90 никуда не уходили, уходят, они просто в несколько видоизмененном виде возродились снова.
Адвокату Гайтаеву задам вопрос. Або, вот вы как юрист слышали когда-нибудь о неблагополучии в каких-то вот таких подобных местах, например, на Хованском кладбище?
Ну, о том, что на Хованском кладбище создалась вот такая ситуация, я не слышал. Я могу сказать следующее, что этот бизнес, похоронный бизнес, он криминализован уже давно. То есть еще в советское время я помню, что вот вокруг этого бизнеса всегда, значит, ходили какие-то сомнительные личности с криминальным прошлым. И все время, значит, даже таких неформальных беседах там со знакомыми, все время вот вокруг этого бизнеса что-то было такое связанное с, ну, с банальной уголовщиной. Значит, поэтому этот момент как бы он был и, судя по всему, остался. Значит, что касается того, что произошло на Хованском кладбище, я тоже согласен с тем, что это просчет правоохранительных органов. Обычно, но я не согласен той части, что занимаются какими-то другими делами, и на это времени нет. Правоохранительные органы присутствуют везде, то есть и вот более-менее значимые вот эти места имеются в смысле
денежные,
да.
Спорные такие, лакомые,
да,
куски.
Да, да, они давно уже поделены и практически, ну, почти полностью контролируются правоохранительными органами и так далее. Почему Хованское кладбище осталось, и осталось ли оно вне зоны, значит, их контроля, мне неизвестно. Но я знаю одно, что если, значит, бизнес находится, теневой бизнес имеется в виду, под крышей правоохранительных органов, то туда обычно криминал не лезет. Во всяком случае, до последнего времени обычно не лезет.
Но оттуда ссор не выносит из той избы, да? Как правило, как по-русски говоря. Там, где уже крышует,
да, да,
какой-то,
да,
надежный.
Да, да, да. И вот что здесь произошло, опять-таки непонятно, потому что, как я уже говорил, если действительно имела место криминальная разборка, вот такая серьезная, значит, получается, что этот бизнес был без серьезного хозяина, получается. Ну, что-то вот такое вот.
Вопрос, Карим Джон, вы тоже отрицаете межэтническую версию конфликта?
Да, я отрицаю, потому что, как я, до того, как эти события произошли, мы были на этом рынке, нас пригласили.
Это кладбище.
Кладбище пригласили. Ну, фактически, можно сказать, что там рынок уже.
Понятно. По Фрейду, да, оговорка, конечно, по Фрейду.
Там нас пригласили до этого, сказали, что есть такая версия, что якобы приехали там. Но мы из своих источников узнали, что их пригласил новый директор, господин Чабуев. А его назначил Алексей Немирюк, который руководитель департамента торговли и услуг, который заявил, что якобы охранники выгоняли оттуда нелегальных мигрантов, и произошло вот это все, что является абсолютной ложью. И там не было никакой межэтнической разборки. Во-первых, что этот господин привел... Хочу сказать, что межнациональную группировку, где в основном фигурировали россияне, ну, можно сказать, по нации русские, но об этом почему-то последний вообще умалчивается, указывается только лиц Средней Азии, таджики и, скажем, с Кавказа, там чеченцы, дагестанцы, или я не знаю, в чьих интересах это все. Сейчас не говорят об этом. Первоначально было такая, и сейчас тоже такие люди задержаны были. И говорить, что это было межнациональное, это абсолютно чепуха. И то, что это было две группировки, это тоже вранье. Потому что просто новая метла по-своему метет. Поэтому новый директор захотел свои новые порядки навести именно в государственном учреждении. Да, это кладбище, это государственное учреждение. И если руководство сейчас заявляет такие вещи, которые все открыто знают и противоположны, я не знаю, в чьих интересах все это делается сейчас.
В чем заключались вот эти новые порядки?
Новые порядки заключались в том, что теперь, как мы знаем, наши мигранты какие-то там поддержали люди, которым надо было ограду покрасить, там что-то новое делать, очистить территорию. Да, там. Они подходили к ним, договаривались с ним, и они, трудовые мигранты, оплачивали за этот в администрацию по 500 рублей за 3 дня. Угу. За 3 дня платили 500 рублей. Да, а другие официально были оформлены. И руководители этого кладбища заявляли нашим мигрантам, которые не оформлены были, якобы это на зарплату тех, кто официально оформлен. А говорят о том, что они нелегальные были, у всех документы есть большие. Можно сказать, около 20% есть российские паспорта. Они, даже один из убитых, который выстрелом убили, он является гражданином Российской Федерации, имел двоих детей. И получается, они предложили 40 тысяч только за то, чтобы их на работу приняли заново. Бейджик там давали с надписями, со всеми. Mm-hmm. И сказали, что вы будете теперь привозить нам всех вот этих клиентов, которые кому-то что-то надо делать. Мы их с ними договор заключаем, мы вам дадим определенный какой-то процент маленький. На что наши не согласились, так как они долго работали уже без всего этого, платили всего за 3 дня 500 рублей. И это говорило о том, что раньше она была подконтрольна кому-то, потому что на это все глаза закрывали.
Давайте дадим слово Бахтиёру Сатори, гражданскому активисту, координатору программ по Таджикистану Национального политического агентства. Бахтиёр, кому же, по-вашему, выгодно изобразить этот конфликт как межнациональный? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Я считаю, что это очень выгодно показать именно в таком свете, в официальном, который сейчас идет по всем телеканалам, официальной власти города Москвы, МВД. Дело в том, что наконец-то сейчас скрылась вся грязь, которая существует в системе бизнеса, в том числе и в похоронном бизнесе, да, если так будем говорить. Дело в том, что вот первые отклики, которые пошли по телевидению сразу же, через несколько часов после этого события, это выступление официальных представителей о том, чтобы это были нелегальные мигранты, они скрывались там, и это была операция по выявлению и задержанию нелегальных мигрантов, это чушь. Дело в том, что это очень большая проблема, и слава богу, что она высветилась. Я надеюсь, что высшая власть сейчас обратит внимание на то, что через несколько дней после Дня Победы, Дня Единения всех наций, которые принимали участие в победе нашего народа в войне, показали, что ситуация сейчас совсем не такая. Дело в том, что правильно мой предыдущий собеседник сейчас сказал о том, что все рабочие, которые работали там, они имели легальный статус. Это первое. Второе. В России нельзя работать, не имея легальный статус. Третье. Бизнес в Москве стал очень криминальным, и, к сожалению, в Москве этому уделяют никакого внимания. Самое главное, кроме этого, я хотел бы сказать следующее, что всплески этого конфликта будут иметь долгоиграющий эффект, в том числе в межгосударственных отношениях. Вы понимаете, сейчас любая щель, любая ошибка в ситуации, связанной с национальностями, с людьми, которые приезжают сюда на работу легально, любые эти моменты, любые ошибки будут использоваться врагами российского государства.
Спасибо. Ну, давайте мы до большой политики, да, чуть попозже мы дойдем. А вопрос у меня нашим гостям. Ирек, вот вы какие признаки считаете, что указывают на то, что это была спецоперация? Вы сказали, что силовики специально приезжали.
Вот смотрите, собирается несколько десятков, там под 100 человек около кладбища. Организованно заходят.
Все это под видеокамерой.
Разбиваются на три группы. По трем направлениям. Одна группа пробежала направо, вторая налево, одна по центральной аллее. И начинает там по дороге громить всех, кто не успел спрятаться. Дальше, когда жертвы нападения, работники кладбища, вот эти мигранты, да, сумели самоорганизоваться и дать отпор, вооружиться там лопатами, там камнями, началось не паническое бегство, а началось такое тактическое отступление, выбегают с кладбища, организованно, тактично. Я когда приехал на это кладбище, там, разговаривал с одним лейтенантом ППС, который был одним из первых, как он говорит, который приехал туда. Там, мы были на патрулировании, поступила команда подъезжать к Хованскому кладбищу, мы подъехали, вдруг, говорит, с ворот бежит толпа, человек 20-25. То ли чеченцы, то ли ингуши, я говорю, у них документов не спрашивал. И раз, и за ними человек 100 с лопатами, с арматуринами. Я говорю, а вы пытались, что ли, там кого-то?
А те-то кто по национальности?
А эти уже были там сотрудники рынка, рынка ритуальных услуг, сотрудники кладбища, которые погнали, в общем-то, вот нападавших.
А то есть нападавшие, значит, были этнические чеченцы и ингуши, которые первые убегали?
Ну, черненькие были там, да, в основном. Дальше,
так, такая версия.
Во всяком случае, вот в этой группе, которая...
Убегала навстречу ППСу, да,
которая убегала, я говорю, а вы пытались там их остановить, там, что-то сделать? Да у нас всего 4 человека было, мы тут там чуть ли не залегли, короче, за машиной, думали, как бы там и нам...
А стрелял-то кто?
Нет, эти тоже не стреляли, стрельба была чуть раньше, получается, там стреляли приехавшие. Там же получилось, от огнестрельных ран погиб один человек, а двое-то погибли под колесами, там, когда...
Да, сегодня убитый. Такая же статистика, да? Один только убит.
Один убитый, да, двое.
Нашли два автомата калашников из двух.
Нет, это учебные такие самые. Скорее всего, они были прихвачены с собой для психологического давления, показать, что вот мы вооружены. Да. Там, в общем-то, гильзы, которые собрали, мне казалось, в массе свое это оружие, принадлежащее сотруднику полиции, которые там стреляли в воздух, чтобы предотвратить побоище.
Вот у вас же «Новая газета» всегда ведет расследование, как чеченцев используют в таких криминальных разборках. Это тот случай?
Есть признаки, что здесь...
Напоминают, да?
Смотрите, есть директор кладбища Юрий Александрович
Чабуев.
Он выпускник Камышинского строительного училища. После окончания училища несколько лет служил на Кавказе, на Северном. То есть, возможно, у него там зародились какие-то связи именно с представителями там криминалитета. Вот. И когда ему понадобилась помощь там для решения там проблемы в силовой плоскости, он обратился именно к тем, с кем, скорее всего, это моя версия, с кем, скорее всего, познакомился во время службы на Северном Кавказе. И да, там среди нападавших были представители разных национальностей, но мы действительно ведем там сейчас свое расследование, что это были за люди. Да, у нас есть определенные версии, просто я пока как бы не обладаю, как бы информацией там с нескольких источников, я не могу сейчас назвать, там, чтобы не обвинить там какую-то организацию, например, там «Боевое братство». Сказать, ребята, это ваши бойцы там работали на кладбище. Я же не могу этого сейчас пока говорить, мы перепроверяем. Ну, вот я сегодня разговаривал с бывшим начальником МУРа, Александром Ивановичем Трушкиным, там, ну, легендарный такой, конечно, офицер, знаю, в принципе, его все знают. Он наверняка знает больше, чем знаю я. То есть он нам дал определенные наводки, где надо искать, где копать, чтобы выяснить, что это были за ребята, к кому обратился там директор кладбища для решения возникшей проблемы в силовой плоскости. То есть понятно, он прекрасно понимал, что он действует не в правовом поле. В противном случае он бы обратился в полицию. То есть пришла бы полиция, там миграционная служба, всех загребла, да, если там были бы нелегалы, да? Ну, всех забрала бы, посадила бы в один автобус, увезла бы, проблема была бы решена за один день. Но ведь он не обратился в миграционную службу. Я говорю, приехало бы три автобуса, 20 автоматчиков, всех бы поставили.
Как на вьетнамские рынки, на черкизовские.
Все правильно.
Мы помним эти
операции. Если бы там были незаконные мигранты, эту проблему Юрий Александрович
Чабуев
решил бы
за 5 минут.
В течение полудня одним звонком в миграционную службу. Тут же приехали, тут же обратились. Он прекрасно знал, что у него нет незаконных мигрантов. Он прекрасно знал, что у него все были с официальными документами, все были официально там работали. Ну, может, полуофициально, там на одну ставку, там 5-10 человек. Именно поэтому он обратился не в полицию, он не обратился не в миграционную службу. Он обратился к криминалу откровенному. Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ребята, которые приезжали на кладбище, тесно связаны с теми, кто убивал Немцова. Ну, вот это одна и та же бригада, по всей видимости.
Абу, как по-вашему, это осталось таким предрассудком, что вот используются ваши соотечественники в каких-то тут конфликтах? Или это реально были несколько случаев, или они какими-то посредниками выступают, или чью-то сторону берут? Абу,
можно я все-таки вот вклинюсь? Ради бога. У меня вот куча друзей, да, чеченцев.
Я знаю,
что среди чеченцев есть... Ну, процентов 85 это нормальные пацаны, нормальные люди, с которыми можно сидеть, разговаривать вообще. Но, к сожалению, репутация, как бы, да, вот она строится вот из-за таких
портится, да,
людей, которые вот участвуют в таких разборках.
Какой был?
Ну, это осталось таким предрассудком из прошлого, что вот это такое клише, что чеченцы участвуют. Или это действительно до сих пор их используют?
Что Москва — это Москва-юрт.
Да.
Уже превратилось.
Нет, я... Ну, наверное, там чеченцы были. Раз люди говорят, значит, и много говорят, я не знаю, кто-то из задержанных.
Но они выступают как посредники или как одна из сторон конфликта?
Ну, я думаю так, что этот конфликт длился не один день однозначно. Значит, и когда были исчерпаны какие-то возможности решения, скажем так, полюбовно, с одной стороны, значит, дирекции вот этого кладбища, или новой дирекции, значит, и с той стороны какие-то представители, наверное, все-таки простые работники, это одно. Это работяги, трудяги, мы хорошо знаем, на которых отрываются все, кому не лень. Таджики, там, узбеки и так далее. Значит, там, наверное... С их стороны тоже были какие-то люди, которые, в принципе, тоже представляли какую-то какую-то фирму, или, значит, преступную фирму, или какая, не знаю, но были какие-то люди. Между представителями этих людей и дирекцией не получился вот этот, скажем так, консенсус. И тогда дирекция, значит, кладбища обратилась, значит, каким-то людям, которые подтянули вот этих людей, которые совершили нападение. Я еще думаю, что если бы эти люди, значит, были бы официально там туда устроены, то этому же директору не составило бы труда просто их уволить и, значит, избавиться вот от этих людей.
Странно,
да, наверное, это проблема там, наверное, все-таки глубже, потому что, значит, все-таки за этими людьми, которые вот уже там, которые контролировали эту ситуацию до прихода нового директора, у них, наверное, уже там было все серьезно, там были, наверное, более-менее серьезные деньги, значит, и просто так отдавать свой бизнес, значит, они тоже не хотели. Вот. То, что они обратились к людям, среди которых оказались и чеченцы, и другие представители Северного Кавказа, ну, это обычная история, потому что, значит, очень много здесь выходцев в Москве Северного Кавказа, молодежи, у которой дома нет никакой работы, значит, их, они как бы едут сюда, значит, и их здесь много. Значит, и кого-то из них, значит, на это подписать, как говорится, это тоже особого труда не составляет. Вот, поэтому в данном случае, ну, не они, ну, да, других нашли бы, потому что на такие дела, в принципе, люди находятся. Потому что Москва заполнена бездельниками многими, многих национальностей, которые...
В том числе вот, чеченцами.
Да, обладающими навыками силовых единоборств, да, еще иногда.
И это, да, спортсмены, там, другие, ну, много чего. К тому же, как говорится, вот эти... последние 10, 15, 20 лет то, что там творилось на Северном Кавказе, в частности в Чечне, понятно, что...
Ни образования, ни профессии, да, у них,
да,
нет.
Да, что они породили достаточно такое поколение, которое, по большому счету, не адаптированы в нормальной жизни.
Ой, да ладно. Да, это тоже... Уже 14 лет уже прошло. То есть, получается, не, пацаны, есть которым такая. Сейчас там по 25-30, они как раз росли тоже при нормальной Чечне уже.
Когда нормально ты называешь Чечню?
2002 года фактически.
Да, как... Я не видел нормальную Чечню. Может, вы видели. Я не...
Но он условно говорит. Да, все понимаем, о чем речь, да, идет.
Ну, уже не воюющая Чечня.
Это мы знаем, Новая Москва. А какому это подчиняется, вот, району или территориальному?
Это Новая Москва, это вот сейчас, как я знаю, людей наших забрали в Троицк. Значит, Троицк, это относится, ну, к Троицку. И я категорически не согласен с мнением того, что там была другая группировка. Там никакой группировки не были. Все,
значит, со стороны тех, кто работал на
Троицке? Да, рабочие, которые там работают, они в основном там все с одного района, города.
И город у них нет Рагун. Никакого идеолога, Рагун. Никакого жака?
У них один есть бригадир всего лишь старший, который нас вызывал. Если они были в группировке,
там показали по телевизору, что рации у них были.
Нам, общественным организациям, не обратились бы. Они перед этим конфликтом, мы были 3 числа там. И перед этим конфликтом они обращались ко всем так называемым авторитетным, скажем, нашим землякам, чтобы им помочь в этом конфликте. Понял. Да, и они назначили стрелку на понедельник или там на 15 число, но пришли на день раньше. И даже наши ребята, по разговору я с ними разговаривал, они сказали, что на территории кладбища что-то не было, там есть лесок маленький, за ним площадка большая. Их пригласили туда, давайте один на один или толпу на толпу, как хотите. Но нападавшие не пошли на это. Понимаете, они не пошли, да. Когда они подъехали, там стояли сотрудники ГАИ, все это знают прекрасно. Они пообщались, зашли в кладбище, охранники кладбища свободно им дверь открыли. Они зашли, охранники за ними дверь закрыли. И тут началось. И тут потом во время этой драки появилось две машины. Один УАЗик, другой то ли Форд Фокус.
Ну, охранники, понятно, они подчиняются этому директору.
И они даже не стали вмешиваться, даже ничего, закрыли дверь и все, ничего не вмешивается. Да, потом пришлось нашим ребят попросить, не хотя бы дать оружие, им не дали. Даже от наших ребят им досталось. Это факт, и никто это не отрицает. Если было...
Полиция досталась.
Да, если это было бы... Это был бы факт с наших стороны. Я думаю, что, несмотря на то, что думают, что таджики все, извините меня, все работяги или там, да, некоторые уже как профессии начали считать. Это не так. Извините меня, таджики приехали в трех... Они когда приехали, первые, которые приехали, взялись за работу, начали работать. Второе поколение пришло, те, которые после войны их начали правительственные, скажем, оппозиционные, без дела остались. Их сократили, сказали, ну, езжайте, да, нечего делать. Они что умеют? Только воевать или что там, да?
Или хранить.
Они не придут к лопату брать. Пришли те, потом пришли те, которые выросли после распада Союза, которые приехали здесь, видят, что сейчас все старые, все сразу, все, думают, все сразу можно захватить. И, к сожалению, среди наших сейчас те, кто у нас в тюрьмах российских сидят, большинство молодежи, те, которые родились после развала Союза, да? Поэтому, если сказать, что это было конкретно группировки такие, нет, извините меня, у таджикских группировок тоже очень много. И благодаря им, хотя я это не приветствовал, раньше я когда ходил, куда-то меня в кассе приглашали переводчика, или что я говорил, ребята, не делайте то, это там чужая страна, там ничего не трогайте или что. А в последнее время, когда я говорю, что сделал, там говорят, ну вот меня побили, убил, я его побил. Я говорю, молодец, правильно сделал. Если он тебя один раз ударил, теперь удар его 3 раза. На что следователь один из них говорит, а почему такой совет даешь? Я говорю, а потому что лучше 10 лет сидеть в тюрьме, чем на сырой могиле. Я считаю, что так правильнее.
Ира, как вы считаете, вот, по-моему, у Лужкова была какая-то договоренность вот, с таджиками, они дворниками работали, я помню, тогда он, во всяком случае, в центре города, где я живу.
Я не был советником.
А вот сейчас, когда Собянин, то как-то они оказались просто занимаются чем им, что Бог послал. Что раньше у них была конкретная структура.
Просто не было слишком бурно, активно, вот это вот, он так говорит, нацистских, там, профашистских, вот этих лозунгов, понаехали валить из антимигрантских таких настроений. Там, во всех случаях, в Госдуме никто не кричал, что надо ввести там визовый режим там, со Средней Азии, с Кавказом. То есть вот этого не было. А сейчас идет вот эта, говорю, истерика на уровне политиков. И оно идет и вниз. То есть, в принципе, первое такое серьезное проявление, в общем-то, да, первый такой всплеск использования и выпячивания вот этого. Попытка представить это, что вот мигранты тут все засрали, там Москву, там это был конфликт в Бирюлево, вспомните, там тоже пытались вот именно разыграть национальную да. карту, что вот именно с одной стороны тип мигранты, а тут вот поднялись русские, которые хотят этих черномазых, короче, выгнать там из города, очистить город. Это началось, ну, вспомните знаменитую там...
Манежку.
А ролик партии Родина, очисти Москву,
конечно,
от мусора, да? Это не... что это такое? Вот, да? То есть когда при Лужкове этого не было еще, то есть при раннем среднем Лужкове, поэтому все неспокойно работали, и потом я подозреваю, что работали все-таки с некоторой опаской, то есть не хотели попадаться на глаза, и была же странная ситуация, ты выходишь в 6 утра, в 7 утра на улицу, уже улица чистая, потому что к 7 они уже заканчивали работу.
Конечно, особенно они боялись дня 4 ноября. Вот, помните, да? Этот праздник?
Или день десантника.
Получалось, что они там с 4, с 5 работают, и с 6, к 7 уже улицы чистые. А сейчас, бывало, там выйдешь, там 8, в 9, там в 10 идешь, все через сугробы.
А русские еще спят дворники.
Только еще собираются, там дворники выходят на улицу, там, хотя и говорят, что вот... Кстати, после бирюлевских событий действительно произошел так серьезный довольно-таки отток мигрантов из Москвы именно вот с коммунальной сферы.
То есть, ну да, потому что там овощи вот, база была как-то она задействована была вот на эти.
Нет, там же как именно вот почему-то в коммунальной сфере началось слишком активное такое вот обсуждение, что надо гнать. Зрение фени, что
вот
русским работы не хватает,
там,
что тут типа могут там приехать ребята
из
Тулы, там
место,
из
да.
Вологды, откуда угодно могут приехать и можно вот занять это рабочие места. Но в итоге, говорю, сейчас получается так, что в 10 часов ты выходишь там или в 9-8, а снег еще даже не убирается.
А у меня версия своя есть.
Давайте,
по
да, пожалуйста.
Потому что в этих компаниях сейчас, которые убирают, да, дворники, это, извините меня, им платят в районе 20-25 тысяч. Вот теперь считайте, мигрант платит с регистрацией
да,
в месяц
5 тысяч, да.
Жилье 5 тысяч, дорога там 1000-3, телефон 1000-3, питание 1010, что у вас остается?
Нет,
нечего даже домой отправлять.
Нет, экономический фактор, он включился буквально 1-1.5 года назад,
ну,
а Бирюлево все-таки раньше произошло.
Ну да, Бирюлево раньше произошло.
И вот, то есть, а первый отток, он был после Бирюлево. Там.
Да.
Давайте Бахтиёра спросим. Бахтиёр, скажите, пожалуйста, вот мы правильно, так сказать, датируем эту всю ситуацию, что она после ухода Лужкова вышла из-под контроля? При нем какая-то была договоренность внутренняя между таджиками, в частности, и Москвой.
Я вам хочу одно сказать. Если все суммирует, все, что сказано моими собеседниками, тема миграции и особенно муссированная официальными властями нелегальная миграция, она становится номер один в предстоящей вот, политической ситуации
осенью,
в России,
да.
Когда сейчас идут праймерис и все остальное. Я вам скажу по своему опыту. Я сейчас вот это вот свое выступление на этом хочу закончить. Я хочу сказать одно. Еще в ноябре я обратился во все официальные органы с тем, что будет всплеск антимиграционных настроений, будет всплеск исламистских выступлений со стороны отдельных категорий мигрантов. К сожалению, ни одна структура, кроме общественной палаты, в лице Мричалова, к этому серьезно не отнеслись. Я хочу сказать одно, что мигранты, это мигранты, бывшие наши сограждане большой страны. И когда слушаю вчерашнюю передачу Соловьева, где лжеполитолог Михеев говорит о том, что мигранты не приносят никакой пользы для России, я думаю, что это бред сибирской кобылы. Это первое. Второе. Властям, прежде всего Москвы, надо понять, что строительством всяких развязок, торговых центров и все остальное, закрыть тему, убрать ее на второй план, тему миграции, о том, что они находятся в фактически неправовом поле, искусственно созданном, это большая проблема, которая рано или поздно выльется не в одно Бирюлево, а в 10-20 Бирюлево. Потому что река наполняется, плотина слабо. Это первое. И второе. Самое главное, что я хотел бы сказать, и, может быть, на этом закончить. Дело в том, что эти мигранты рано или поздно уезжают домой. И они уезжают настроениями антироссийскими. А об этом думать должны, прежде всего, верховная власть. Не местечковая власть в лице Собянина и его людей, которые делают бизнес на дорогах, на кладбищах там и там, в других местах. А мысль глобально. Дело в том, что один человек в России за все отвечать уже не может. Проблемы будут создаваться и там, и там. К тому же, этому есть очень большие потребности. Мы знаем, что для России создать проблему – это благо для Запада. Ну, так, сейчас так принято говорить, да? Поэтому я считаю, что вот этот маленький факт, маленький, но очень, очень тревожный и очень трагический, потому что умерли несколько человек, граждан Таджикистана, этому надо обратить очень серьезное внимание. Это первый звоночек, боюсь, что он не первый. Поэтому я хотел бы просить вас, возможно, может быть, на вашей площадке организовать какую-то встречу между Союзом чеченцев, Союзом дагестанцев, Союзом таджиков здесь, в Москве, организовать и обсудить все эти вопросы, снять все возможные темы, которые могут возникнуть в будущем, потому что мы оказываемся игроками в чужой игре. К сожалению, жертвы – это наши бывшие сограждане. Понимаете, в чем дело? И слабнет российское государство. Слабнут те самые скрепы, о которых говорил Путин. Вообще слабнет все, что объединяет все наши народы. Вот я сегодня говорил со многими русскими, и все, знаете, что мне говорили? Да. Молодцы таджики. Они как в годы Великой Отечественной войны шли против автоматов и пуль, и пистолетов, лопатами. А с другой стороны, это позор. Это позор. В 21 веке мы, бывшие советские люди, идем против друг друга. За что? За бизнес, за деньги, за жизнь. Непонятно. Поэтому, если это возможно, организуйте такую встречу, поговорим, обсудим. Все-таки
криминал, чеченский криминал, дагестанский криминал, таджикский сядет за этот стол? Переговоров.
Сядут только культурные люди.
Вот в том-то дело, а они и так не будут.
Конечно, нет, мы организуем несколько, да. Я хотел Абу спросить. Вот прошлый год начался, помните, с трагедии в Париже в журнале «Шарли Эбдо», то есть, как мусульмане показали, что нельзя безнаказанно, по их мнению, так их задевать. Потом была 13 ноября бойня в Париже, в самом уже столице Франции, когда выводили из кинозалов французов и тоже их убивали. А вот Россия, может, рискует оказаться в этом вот, что ли, направлении, условно говоря, развития ситуации? Есть такая угроза?
На мой взгляд, сейчас все-таки, мне кажется, вот этот конфликт, который мы разбираем сейчас, он еще и спровоцирован вот, действительно вот, тяжелой экономической ситуацией в России. Потому что работы мало, денег мало, значит, и таких территорий, где значит, в первую очередь криминал может зарабатывать деньги, их остается, это поле сужается, сужается. И, значит, вот за, и за любые, я думаю, что там не такие уже огромные деньги были, но сейчас, на настоящее время, любые деньги, это как бы уже, уже хорошо. И мне кажется, что ситуация будет развиваться в худшую сторону, потому что именно вот в связи с экономической ситуацией. Мне кажется, экономическая подоплека тут на первом месте. Что касается вот таких моментов, допустим, вот межнациональных столкновений между, допустим, вот так, если взять, больше всего фигурируют чеченцы и таджики, но этому нет никаких оснований.
Конечно, им делиться.
Абсолютно, потому что, насколько насколько я знаю, значит, и могу сделать вывод этой части абсолютно однозначный, никаких серьезных проблем у представителей чеченской и таджикской национальности, никаких проблем нет. Бывают мелкие бытовые вещи, которые обычно в любом обществе, но какого-то противостояния не было и не будет, это однозначно. Я еще раз настаиваю, что все-таки речь шла о деньгах в первую очередь. Значит, и никому не было интересно, какие там представители, каких национальностей на этом кладбище работают,
да, работу, да.
И так далее. И тут речь чисто идет вот об экономике. Значит, то, что остальные моменты сейчас, что там война, там как таджики шли, как на вынужденный этот бред даже... Даже слушать противно, честно говоря.
Каримжон, а скажите, пожалуйста, в каких еще сферах, может быть, торговли или бизнеса вот еще ваши соотечественники сейчас задействованы? Потому что мы поняли, что вот отсюда их пытаются вытеснить из похоронного бизнеса. Где они еще могут?
Сейчас самая опасная ситуация – это на рынках, крупнейших рынках Москвы.
В Даниловском, да, вот уже сказал?
Нет, это рынок Садовод. Это
по МКАДу, да?
Food City. Это тот же там еще один большой рынок рядом с Садоводом. Это торговый центр Люблино, где фактически таджиков превратили в рабов с помощью сотрудников правоохранительных органов. Это я могу уверенно сказать. Потому что есть так называемые хаджи, которые поддерживаются высшими чиновниками Республики Таджикистан, высшими официальными лицами Министерства внутренних дел и других структур в России, в Таджикистане в том числе, которые их крышуют. И вот представьте себе, чтобы на работу устроиться на рынке, чтобы тележку таскать, надо платить 30 тысяч рублей, а до 40 тысяч. Это на 3 месяца. Через 3 месяца я уволю или по новому плачу. И ежедневно надо платить 500 рублей. Работаешь ты, не работаешь, это никого не волнует. Плюс того, на территории данных рынков, торговых центров существуют общаги, где помещается 400-500 мигрантов, но они поголовно со всех мигрантов, а в каждом рынке работает больше 2000 рабочих, с каждого собирает по 6 тысяч рублей, живешь, не живешь, ты будешь платить. Кто-нибудь пинкает, чего-то скажет, либо охрана этих торговых центров, либо сотрудник правоохранительных органов что-нибудь подкинут, или избивают, или вообще выкидывают, или депортируют.
Кто деньги собирает? Таджики?
Деньги собирают таджики.
Не, ну он же говорит, крышуют из республики.
Да, из республики. Здесь есть, вы прекрасно знаете, есть такой Карумат Шарипов, председатель таджикской диаспоры. Он ездил тоже, в том числе разбираться по поводу разборок, когда таксистов не пустили на рынке Садовод, там были разборки. И что думаете, как вы думаете, после всех этих событий начали у Карумат Шарипова начались обыски на дачах, на квартире, на рабочем месте, давление, и на его соратников тоже, что сколько хотите денег или чего хотите, давайте или рот закрывать, или мы вас уничтожим. Это факт, это давно...
А кто наезжал?
Наезжали сотрудники правоохранительных органов, наезжали наши, от их имени наезжали, даже полковники там представлялись, подполковниками. Вы представляете, его даже, сколько его таскали по всем этим. Его даже, когда с приезда в Душанбе приехал, опять там вызвали, целый день держали. Это говорит о том, о чем? О том, что она давно... Я сейчас боюсь, что после этих событий, эти события могут повториться на рынках. А на рынках это будет очень... будет
таком масштабе, который это кажется просто войнушка маленькая. Mm-hmm. Если это на рынке будет происходить, представьте, сколько народа там и какое чё. И может это привести к очень большим последствиям. Потому что за эти рынки, вы представляете, группировки появляются, группировки, которые сколько человек убивали ради этих рынков, ради того, чтобы стать бригадирами. И эти, чтобы стать бригадиром, решались на очень высоких верхах через очень больших людей. Это все прекрасно знают.
В Таджикистане или в России?
В Таджикистане, в России. Все в курсе. Почему ты на это глаза закрываешь?
Утверждение идет сначала там, да. Жанбекова,
все на это глаза закрывали. Угу. Да, на это закрывают глаза все. И все знают.
Повторяет ситуация с Черкизоном и со всеми делами.
Вот Черкизон то же самое было. Просто переехали на новое место. Все. Говорит уже дальше, можно сказать, что нечего. И тут это факты все знают.
Нет, там вроде ЧОПы там работают. Там
но люди. Какие ЧОПы? ЧОПы, которые в одних интересах работают. Извините меня, 2000 мигрантов по 500 рублей в день, это 1 000 000 рублей. Это не маленькие деньги. Плюс того, что с каждой фуры, например, берут еще дополнительно, так называемые эти бригадиры, по 5-10 тысяч рублей. Скажем, берут с газели 1000 рублей. Это очень огромные деньги. И смотрите, если у какого-то там, скажем, бизнесмена, да, давайте не пройдет торговля или что-то остается, привозят иммигранту, дают. 500 рублей стоит, 1500 каждому раздают. Нужен этому мигранту этот туфли или там такими каблуками? Не нужен, он заплатит за это.
А, то есть там такая солидарная ответственность, да?
Да.
Да. Круговая порука.
И наши органы правоохранительные, и наши дипломатические миссии прекрасно об этом знают. Я сколько раз с ними даже на эту тему спорил, они говорят, а вы попробуйте контролировать. Можете, идите проконтролируйте. Сколько людей.
А помните,
они
был случай,
могут.
Когда...
Какие претензии?
Да.
Не боишься, что бошку проломят или посадят? Там?
Ну, после этой передачи, я думаю, что могут и мной заняться уже.
Не, ну адвокат у тебя есть самый. Да. Будешь его защищать? Бесплатно.
Меня хорошо знают среди таджиков. Много клиентов.
Кого-то за наркотики взяли в Таджикистане, тогда в Москве взяли сына, по-моему, родственника какого-то.
Хукумова?
Да, да, да. Ее держали в заложниках, пока того нет.
И сколько таджиков из-за этого пострадало? На месте Медведева я лучше бы предложил бы таджикам в срочном порядке давать гражданство. Я посмотрел бы таджикское руководство, что бы делал бы после этого. Больше всего таджикское руководство боялся того, что сейчас, если массово таджики получат гражданство и пойдут дома, будут права свои качать, в случае чего, если что, Россия за своих граждан будет заступаться, это будет плохо для граждан. Но это вот это то, что сейчас произошло, это тоже знак таджикским руководителям. Они должны знать, что когда у нас есть поговорка, что голодный с львом будет драться, когда нужно будет. И загнанный в угол, ради своего куска хлеба люди идут на все. Раз они пошли против оружия, руками, лопатами, там, пустыми руками с камнями. Они это будут повторять в Таджикистане. Поэтому надо уже сейчас задуматься, что делать с нашими гражданами, создавать им рабочие места или искать им другие страны, другие рынки труда. Не зацикливаться именно на России, а искать другие выходы. То же самое прекрасно знаем, что в Катаре будет в 2022 году чемпионат мира, им нужны рабочие силы, другие страны
есть, там которые... Там и Сирия, да, там уже...
Конечно, надо этим заниматься.
Даже просто. Корея или
Ирак,
другие,
вы согласны, что проблему загоняли долгие годы вглубь, и сейчас вот она уже достигла...
Она все равно сплюет.
Как сжалась, как пружина, да?
Да, она может потом вырваться.
Так она... Я вот в самом начале программы сказал, что это был нарыв. Вскрылся гнойничок. А там же уже вся кровь отравлена. Там последствия вот того, что долгие годы никто
и не хочет. И уже понятно, решать. Какими методами будут решать национальные проблемы власти.
Только
да?
Силовыми,
то есть, силовыми, все отцепили.
Судя по тому, как разворачиваются события после Хованской вот этого побоища, бойни, когда все назначили стрелочником директор рынка, он там, сволочь, гад, негодяй, все, получит по максимуму получат там те, кто задавили там двух наверняка, там, ну, найдут, кто стрелял. А это называется, в общем-то, лечение чири, а больна-то кровь уже, надо кровь лечить, а кровь никто лечить, похоже, не собирается. Во всяком случае, нет признаков того, что собираются там привлекать к ответственности там, сотрудников той же полиции, которые, мягко говоря, ну, прозевали ситуацию. Да? Вот я в сегодняшней публикации в «Новой газете» там написал, что сегодня вот этот УВД по Новой Москве называют филиалом Воронежского УВД. Почему? Потому что там пришел начальник УВД из Воронежа, с собой привел кучу народу, значит, которые не знают оперативной ситуации,
конечно, не
которые
знают,
у которых нет никаких агентов, короче. Но не все начальники. Правда, мне тут сегодня позвонили там из ГУВД Москвы, опровергли там, типа, что из 89 руководителей всего 6 воронежские, включая начальника. Ну, если это там первые лица, там не обязательно.
Это в этом, именно в этом месте, да?
Вот это в Новой Москве, там, там начальник ГУВД
пришел. Закономерность не обратили внимания, что почему-то всегда пострадают граждане Республики Таджикистан в основном. Почему-то не пострадают граждане других республик. Да, в основном попадают они.
А почему вы объясняете?
Да нет, Берлёвы уж там попали.
В основном больше всего страдают таджики. А почему наша страна, например, не реагирует на это? Всегда говорят, ой, мы стратегические партнеры, мы не хотим, чтобы нашим дружбам. Последние события, которые произошли даже с ребенком в Санкт-Петербурге, до сих пор виновных не нашли, крайне остались родители и этот ребенок. То же самое, что произошло в метро. Сейчас говорят, якобы стрессовое состояние, он оборонялся там с работой. Извините меня, если в таком смысле взять все мигранты в стрессовом состоянии, все
а уже женщина, которая няней была, это Антон?
Метро, которое выстрелили.
Женщина не таджичка, по-моему, была.
Это гражданка Узбекистана, да. Но факт то, что происходит, это вот в основном я считаю, что виноваты большинство средств массовой информации.
Это, конечно, ужасный случай, когда вот отобрали ребенка, и он умер за это.
Виноваты средств массовой информации.
В Петербурге-то, помню.
Нет, ну мы как раз были чуть ли не единственным средством массовой информации, там, которые вот написали, что, ребята, вы что творите там? И пытались докопаться до правды, что когда забрали ребенка, оказывается, что у него куча болезней там было, то есть мы ничего поставили подобного, по сомнению экспертизы, там, что ребенок был бы жив, если бы не поступили так по-свински.
Комсомольский, правда, вообще написал, что якобы мама жила там, уже уехала, это было типа не ее жена, там
что-то
чушь несли. В основном, я же говорю, средства массовой информации однобоко дают. Вот мигрантов, вы заметили, несколько месяцев не трогали, потому что все события, все было на Сирии, на Украину. Теперь опять уже последний месяц уже развернули сторону мигрантов. Я заметил одну закономерность. Что бы ни происходило в России, во всем виноваты мигранты. Экономика, да. В любой сфере. Осталось, извините за выражение, одно место дело. Если не смогут спать со своей женой, в этом будут опять обвинять мигрантов, в том числе и таджиков.
Абу, вы чувствуете, что угрожает вот эта тенденция отечественному вообще положению вещей, что опять обвинят во всем приезжих?
Ну, это наша традиция, искать виноватых всегда. Ну, я думаю, что... Наверное, самый удачный выход из этой ситуации для власти будет, да, действительно, свалить все на приезжих. Значит, я думаю, что общество это воспримет положительно, потому что обществу тоже это удобно. Вот, оказывается, виноваты там таджик или кто-то еще.
Ну да, образ врага создать удобно.
Это так банально, глупо и просто, что кажется, что не пройдет это очередной раз, нельзя же народ так долго обманывать. Я гарантирую, что все пройдет, и все свалит, и все будет, как говорится, так, как угодно.
Поговорку надо переименовывать, да? Если в краны нет воды, воду выпили мигранты.
Да, ну да, можно и
так. Теперь так будет, наверное.
Потому что сейчас чеченцев учитывая, что в общем, везде, значит, вроде бы у нас как бы все нормально, и Чечня процветает, и все там хорошо. Сейчас переводить стрелки на чеченцев, значит, уже раньше во всем были виноваты чеченцы, лет 15 назад,
я помню.
Да. Сейчас это трудно, потому что там, значит, руководство Чечни, которое, наверное, не даст так на себя наезжать. Вот. Сейчас оптимальный вариант, естественно, это приезжие. Значит, и в первую очередь таджики, да, потому что таджики, да, действительно, это самое удобное. Я думаю, так оно и будет.
Так, а как последний разговор шел, сейчас говорят, что таджики и чеченцы дерутся за то, что кому хоронить русских.
Да вообще там много таких нехороших было на этих выходных.
Нет, на самом деле...
Ёрнических.
Нет, на самом деле, если уж так говорить, вот смотрите, ну кого, азербайджанцев, которые, в принципе, тоже много на рынках, там, ну нельзя их против них трогать, потому что тут сразу возникнет опять проблема Карабаха, там, то есть, типа, мы за армян, мы против азербайджанцев, это может вылиться там очень серьезные последствия. Тут надо нам быть равноудаленными от азербайджанцев и это от армян. И пока что, ребята, да. Вы нам обе стороны нам родные. С казахами как-то, ну, казахов не так много работает вот в таких сферах, там, как торговля.
С грузинами
там.
Уже поссорились.
Ну, нет, с грузинами их тоже нет вот в таких сферах, да, ну, криминализировано, как вот рынки, кладбища, там, не знаю, сфера обслуживания, там вот эти газели, такси.
Да-да, но осталось у них
там
чуть-чуть.
Там не очень много. Поэтому получается у нас таджики, узбеки. Это основная ударная сила пропагандистской кампании накануне выборов Государственной Думы, накануне выборов президента России. То
есть, люди намного... Как
и
бы...
опять будет блок Родина, который может эти же использовать. Да?
Очень зависимы от России.
Наработки.
Ну, сейчас, в принципе, очень тяжело, конечно, это использовать, потому что вообще-то есть статья 282, там часть первая, в принципе.
А кто ее хоть раз применял?
Ну, во всяком применяют...
Только против тех, кого обижают.
Ну, во всяком случае, хоть придется как-то оправдываться, в общем-то, объяснять, почему в отношении там, того же Рогозина не возбуждает... уголовное дело за разжигание национальной...
Да, помните, как президент оговорился, когда в Кондопоге, что должны владеть... всякими точками общепита люди коренной национальности. То есть, а кто в Кондопоге коренная национальность? Там, по-моему, саамы. Там нету ни азербайджанцы, ни чеченцы, ни дагестанцы, ни коренная, ни русские. А вот это вот пошло оттуда. Что титульные национальности.
В первую очередь, власть заряжена.
Конечно, нет, у нас федеративное государство, у нас заряжена. Нет коренной национальности.
Нет, вот смотрите, да, вот возьмем мой родной Татарстан.
Давайте возьмем.
Ну там ведь нет проблемы. Там нет проблемы чеченских ОПГ, там нет проблемы туркменских ОПГ, там есть проблемы только между собой. Там татары, там русские, короче, есть криминал, он русский, он татарский. А там нет ни чеченского криминала, ни таджикского, ни туркменского. Нету. Почему нету? Да потому что силовики принципиально не договариваются ни с кем, не крышуют никого. Потому что вот эти все разборки, да, как вот произошло на Хованском кладбище, они были бы невозможны, если бы люди, которые приехали разбираться с работающими на кладбище, если бы они чувствовали, что за ними стоят люди в погонах. Давайте называть их своими именами, оборотни в погонах. Сами. Так вот, в Татарстане нет чеченской проблемы. Вот просто ее нет.
А вообще не исключено, что те оборотни как раз за тех, против кого они приехали, да.
Потому что там знают... Там есть нормальные, хорошие чеченцы, которые занимаются бизнесом, которые там учатся, студенты. Там, да. У них нет проявлений криминальных, потому что они знают, что их тут же загребут, никто за них не заступится, никто из полицейских там за тебя не возьмет какую-то копейку, ты сядешь всерьез и надолго. Поэтому нет там криминальных проявлений ни стороны чеченцев, ни стороны там ингушей, дагестанцев, туркмен, таджик. Нету. Вот.
А в Москве?
Это вот, это Татарстан. А здесь, как сказал один мой товарищ в погонах, да, борзеют там, где позволяют борзеть.
Кримжон, каких вы ожидаете событий вот, и по каким сценариям они будут развиваться?
Мы уже знаем, что как уже неоднократно происходили. Ну, будут события такие. Крайним делают опять мигрантов, найдут пару стрелочников, которые, вот говорит коллега, что на кому-то конкретный срок и дадут. Или что? Я думаю, что это директор рынка тоже может там дадут минималку какую-то, и потом по амнистии его вообще отпустят, и все. И сами подумайте...
А-ля Васильева?
Да, подумайте, что если вот сказать, что вот криминальный вот это именно, если они хотели этот рынок под руку взять, они пришли бы этому директору, сказали бы, дорогой... Наша территория под нами.
Конечно,
тут,
а мы тебе дадим другое место.
Вот, да. Я думаю, что, опять же, хотели вот везде говорили, что все легальные, а потом сказать, что всех будут депортировать, все нелегальные. Да? А оказалось, что у нас там сейчас осталось человек 30, да, из всех, которые задерживали. Человек 8 без документов.
Да, ну что ж, будем эту тему продолжать, как нам сказал Бахтиер, что необходим какой-то круглый стол и какая-то площадка для переговоров. Я думаю, что ее быстро найдут заинтересованные стороны. А на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Гуреева и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.